Так, ну, господа. Полевые факультеты от нас уже отделились, как я поняла. Желаю вам удачи. Исправно приходит ко мне ваше эссе. До сих пор не встретилось мне ничего, что было бы достойно не зачета. Единственное мое пожелание к оформлению это, во-первых, по возможности титульный лист, хотя бы какое-то подобие титульного листа. Это нетрудно сделать в электронной форме, значит, сверху писать. Далее писать ваш факультет, это существенно мне для интереса. Вот. Потом крупными буквами, ну, название Эфирада, это выбранная вами тема. И где-нибудь по вашему желанию, вот тоже вот по пределах этого титульного листа, свое имя и фамилия, и курс. Не начинать текст сразу с названием болезни, а то, когда она была открыта. Потому что тогда мне приходится определять имя по ящику. А это, сами понимаете, может оказаться, чем это может оказаться, что человек из своего ящика послал и так далее. Значит, титульный лист. Ну и уж если не хватает сил на титульный лист, то, по крайней мере, не забудь обозначить свою фамилию. Это минимум, который должен присутствовать в каждой работе.
Они
Нам становится управляемо, доступно, мы делаем из них технику, аппараты, все это гаджеты. И так вот мир природы, он каузален, то есть он не свободен, камень никак не выбирает свободы, падать ему или не падать, микрофон не выбирает, работать ему или не работать. Ну а вот нейроны, из которых мозг состоит, вот он выбирает, работать ему или не работать, или нет? В парадигме материализма нет. А это просто такая машинка наподобие компьютера. В компьютере тоже. Экран не выбирает, что ему показывает, а заведует им видеокарта. Видеокарта тоже ничего не выбирает, заведует им процессор. И так далее. Я старалась показать, что вообще это не соответствует даже обычным представлениям мышления. Когда нам совершенно очевидно, что мы можем подумать любую мысль, мы можем подумать отсутствие, ну, в смысле, противоположные мысли. И я все-таки не склоняюсь к мнению, не материалистическому мнению, о том, что некая область мышления является независимой от законов каузальности, значит, независимые от законов мозга. Ну как так может быть? Ведь мозг работает по своим законам. А мысль течет по своим законам. Это противоречие. Его сейчас пытаются, ну, притянуть за уши туда квантовую неопределенность. Как-то оно, вероятно, разрешается. Биологи нас покинули, иначе бы я сейчас немножко сказала о том, как я представляю, ну, буквально два слова. Ну, если совсем грубо, мозг это не компьютер, а прибор, который сконструирован так, чтобы оказывать очень мало давления своего, очень мало влияния своего на то, что в нем происходит. Но не буду сейчас в этом углубляться. Так вот, причем психиатрия. Область психической болезни нам показывает границы вот этой вот свободы. И каждая психическая болезнь мы останавливались только на том, делает человека в чем-то несвободным, в чем-то зависимым от каузальности, в чем-то
А вот если вы пришлете 21-го, 12 часов ночи, то
извините. Поэтому старайтесь соблюсти 15 число. Итак, психоанализ, ну, тут крупными буквами, красными или черными, мы красными лучше, конечно. Напишем, надо было еще крупнее писать, но надеюсь, вы все это видите. Очень много можно рассказать и об этом человеке, и о его незнакомстве, и интересах, его молодости, и о том, как он решил стать врачом. Я остановлюсь из всего этого на одном эпизоде, к сожалению, только на одном эпизоде. Он был тогда еще не психиатром, просто врачом, но учился, говоря, в вузе. И написал отрывочек небольшой, который позже нигде не публиковал. Позже был издан, поскольку он его и не засекречивал. Интимные письма, конечно, не были изданы, но они там по ним сразу ясно, они решают, где бы там много потолка. А всего называют сочинение для этого приблизительно вот такое решение. 50 томов каждый вот такой. Так вот этот вот листочек, найденный в его ранних записях, у которого нет заголовка, поскольку Фрейд не собирался его печатать или взять ему. Заголовок его дали позже издатели, чтобы его можно обозначить. И в заголовке издателей он стал называться «Entwurf», а в психологии, что в переводе означает «набросок», «набросочек психологии». Это действительно набросок, его и не стоит печатать, особо и не стоит, но Фрейд правильно решил. Там много очень ляпов, даже по состоянию науки на его время, а уж по состоянию современных, это вообще никуда не годится. Тем не менее, там великий замах, причем именно философский замах. Фрейд совершенно сроду не отдавал себе отчет в том, что он философ. Более того, тогда было модно не любить философ. Сейчас это мод, слава богу, немножко проходит. А тогда сказать ученому, ты философ, это означало просто странно нести страшное оскорбление. Это означает сказать ему, ну ты бла-бла-бла. Ты дело говори, а не бла-бла-бла. Философы тем же самым платили конкретно научным дисциплинам, и в философии до некоторых пор я еще застала одним из самых страшных ругательств был психологизм. Ты должен взять психологизм. Это то же самое, что ты вообще не философ. Ты не дотягиваешь до этого. Ну, слава богу, я, как я уже сказала, уже граждан между этими течениями, между факультетами стала сходить на нет. Фрейд не собирался и не называл себя философом, а отрывок, это потрясающий, мощный философский текст, который призывает к созданию. Ну, Фрейд показывает, что это создание возможно, по его мнению. Так называемая система монизма. Ну, тут нужен краткий философский эпитет, который я вот справа на доске сделала. Значит, философские системы делятся на систему монизма. На систему дуализма и на систему триализмов, квадрализмов, крайних. Хотя я знаю одну весьма уважаемую философскую систему, в которой читы. Чего? Вот моно и до чего? Субстанции, из которых мы творим наш мир. Аналогических начал мира. Ну, все мы знаем гуманистические системы, которые делятся на материализм. Давно уже этого не проходят в школах. Но свобода для тебя еще есть. Идеализм, я зачеркиваю, вот имейте в виду, как пунктирчик по другим цветам, он сейчас совершенно не мой. Но материализм мой. Что это означает? Это означает, что единственной субстанцией является материя. Но мы прекрасно понимаем, что кроме материи есть, например, банки, открытия, математические законы, любовь. Значит, все это каким-то образом надо вывести из материи. Красоту, дружбу, благородство, справедливость, равенство, братство, равенство больше, меньше, эквивалентность, импликацию. Все это надо вывести из материи. Правильно? И, конечно, все очень хотят создать систему манизма. Почему? Куда все философы хотят? Потому что это очень хорошо, когда у чего-то одно начало, одна причина. Это замечательно, когда у кого-то одно начало. И очень плохо, когда база начинается и заканчивается, то опять начинается. Поэтому манизм – это очень привлекательно, это очень хорошо. Но это очень трудно. И до сих пор удовлетворительных материализмов не существует. Дуализм – это означает, что субстанции две. Противоположные качества. Ну, как правило, нечто вроде материи и духа. Материя – это протяженная вещь, температуру, вес, энергию, соответственно, массу, ну, главное, протяженность какой-то. А дух не имеет массы, энергии. Зато имеет свободу, которая не соответствует лишена материи, которую сказал он, где ее не нужно. Дуалистическую систему создать гораздо легче. Из двух субстанций уже легко набрать необходимое многообразие всего сущего, всего мира. Так что как же идет ослабление, так мы сразу начинаем создавать хорошие философские системы. Но ведь нам хотим все-таки оставаться манистами, но нам гуманизм, ну, по крайней мере, так Фрейд не мог, я так не думаю, но Фрейд так мог. Он подлежит создать мысль некий манизм, он этого сам не знал, не будучи философом. Это что у него на ум, интуиция? Ну, не только интуиция, если бы было время, я бы рассказала, каким образом он был знаком и с философией, и с физикой его времени. Времени нет, к сожалению, у меня. Вот. А у Фрейда был. Он ходил на лекции. Он ходил на лекции, тогда были публичные лекции. Дело было в Вене в конце 19 века. В моде были публичные лекции. Народ ломился. Вот сейчас народ ловится, ну, на певцов каких-то, да? Тогда он ловился на ученых, которые читали публичные лекции, среди них был физик такой Гельмгольц, который много рассказывал об энергии. Это когда понятие, которое трудно подходило еще физику в 19 веке. Придумали его в 17-м, но оно тогда не прижилось. А вот в 19-м оно уже во все использовалось. И в частности, когда был доказан в Германии, и Гермес об этом много рассказывал, а Фрейд сидел, слушал, будучи врачом, он физических тонкостей этого дела не понимал. Но ему запал в душу. потери, которые мы видим и ощущаем, обидены. А поскольку потери есть энергия, эти мысли уже носились. Они носились, Эйнштейн еще, может быть, даже не сформулировал, но носиться в воздухе они носились. Что любому, как бы, любой частичке энергии присуща некая, любой частичке материи присуща некая своя энергия, высвобождаемая при определенных реакциях. Химики умели подсчитывать энергии, которые, ну, сами вы знаете, эндотермические реакции, экзотермические. То есть химики сами знают.
Значит, как создать систему организма из энергии? Тело, оказывается, достаточно легко создать, ну как, телесные вот, материальные части вот эти вот, которые похожи. Ну, то есть вещественную часть тела. Ну, это энергия через формулу не равная МЦ квадрат. А движение тела через другие формулы какие-то энергии, так, энергетическое, потенциальное. Движение может хорошо описывается уравнением потенциальных электрических энергий. Как создать из энергии душу и сознание? Вот эта задача интересна. Но представьте себе, Фрейду, за что мы философы его не уважаем. Предложил один из самых убедительных способов показать, что духовная, душевная, мыслительная жизнь человека может быть, ну, если не описано в формулах энергии, конечно, до формул дело тогда не дошло, но это ведь, знаете ли, формула второй это этап. Сначала нужно дать такое предварительное описание, даже со всеми явлениями, да. Дается предварительное описание, а уже потом считается точная формула. Фрейд верил, что посчитается точная формула. И одна из частей как бы, вот этого сборной вот этой психического нашего аппарата очень легко поддавалась трактовке терминов энергии. Это влечение, желание. Согласитесь, что очень легко сказать, вот меня сильно влечет, значит, потенциальная энергия велика. А мне это слабо этого хочется, значит, потенциальная энергия не слабо. Ну, то же самое, что там, я не знаю, магниты два сильно притягиваются, а два не так сильно притягиваются. Ну, значит, вот сильно между ними меньше, да? Достаточно легко все это посчитать. Вот это вот сила. С которой действует желание, через нее можно выразить через формулу. Ну, по крайней мере, через понятие. И Фрейд широко пользовался вот этим понятием. Энергия влечений, энергия желаний. Тут надо небольшую термин ввести либидо. Дорогие господа, у Фрейда, которым мы сегодня занимаемся, следующая лекция будет посвящена всем остальным сразу. Сегодня только Фрейд. Либидо есть только сексуальная энергия. Ему пришлось тяжело. В частности, из-за первого закона, которому обязана подчиняться любая энергия. Каким образом, например, к либидо свести новое движение при ходьбе ног? Движение ног при ходьбе. Младенец в Потом, когда младенец какает, это стадия, следующая стадия развития либидо. Когда младенец начинает бегать, это следующая стадия развития либидо. Видите, конечно, вы можете смеяться и сказать, что это маленький натянут. Но не будем забывать, что сейчас вот компьютеры у нас, видите, в аудитории, да? Наверное, могли бы делать больше и гораздо чудеса, чем те, что они сейчас делают. А в основе этого всего-то электрический ток. Уж если из электрического тока можно вот такой вот создать, то почему бы и из либидо не создать? В общем, как сказать, усложнение, слишком большое усложнение, это не аргумент. От этого аргумента довольно легко не отделаться. Да, все очень сложно, да, вот так. У природы были миллионы лет революции. Теперь Фрейд вынужден доказывать, что его теория имеет какое-то право на существование. Первое, что он делает, это вводит в понятие бессознательное. И вот если я черкну вот так вот, потому что у нас здесь будет два рисунка, обе они называются тупики. Тупика первая и тупика вторая. Тупика первая – это тут та схема, как представлял Фрейд функционирование психического аппарата, как он его называл, на ранних этапах своего учения. Она более простая. Она состоит из... На вид, по крайней мере, из двух частей. Вот это бессознательное, а вот это сознательное. Если кто-то сейчас хочет спросить, а по сознательному, это слишком мелкая тема, чтобы на нее тратить час время, подсознательное не является проблемой. Проблема в том, что это была мембрана, да? Белки нас покинули, а я наверняка был заполнен мембраной. Она очень активна. Так что в системе в этой не две части, как кажется. В ней две части, потому что в ней есть очень активная перегородка, называемая Фрейдом цензурой. Слово «цензура». И эта цензура вытесняет содержание сознательное, первоначально любые представления являются сознательными, но затем часть из них вытесняется и становится бессознательным. Ну, для Фрейда как бы не составляет вопроса, а почему одни вытесняются, другие нет, почему некоторые из них плохие, другие хорошие. Сразу ясно, что это система ценностей, которая воспитывается у ребенка, которая является предметом научения. И ребенку все говорят: Петенька, не надо бить Машу. Потом, если Петенька продолжает бить Машеньку, Петеньку самого, могут родители его побить от него. Петенька понимает, что не надо бить Машеньку. Это становится у него некоторой собственной, его империализированной ценностью. Бить Машеньку плохо, мальчик не должен убить девочку. И когда он видит два глазика, колотит дуречку, он подойдет к нему и скажет: ты пацан, как ты мог на девку руку поднять? Он станет воевать за эту ценность. Она, как говорит Фрейд, наполнилась энергией вида. Все ценности находятся в области сознательного. С этим Фрейд не одинок, многие другие философы, которые писали о ценности, соглашались, что в каком-то смысле они бессознательны. Но еще совершенно очевидно, вот агрессия, да? Совершенно очевидно, что сексуальная энергия в нашем обществе, ну, в нашем-то нет, а вот представьте себе то общество. Кого-то кожу не дали, говорю, естественно. Естественно, поднимите руки. Где бы мы не дали оставить? Ну, там в принципе привыкли. Есть. А мехмак я не знаю, за что. А, у них сейчас, значит, не было. А? Ну, есть чуть-чуть, да, но я же прошу кого больше. Короче, все бы не дали. Да ладно, ладно. Я не знаю, сделать мысль, Бог поверил логике. Значит, у него там понятие цензуры, бессознательного. Я хочу сказать, что в обычном представлении психоанализ очень сильно искажен, вы, наверное, сами об этом догадываетесь. Это серьезное очень и философство, осмысление и клинически серьезное направление. В толковании сновидений практически примерно выяснений служит не сексуальная энергия, а такая либидо, превращенная в такие виды энергии, как агрессию, зависть, ревность, ну, в общем, такие нехорошие чувства. И Фрейд очень часто доводит там собственное сновидение, что, учитывая характер работы, показывает его очень высокую смелость. Потому что вполне невинным достаточно сновидением он дает такое толкование, что
энергия жизни. Это энергия любви.
конечно, тоже, но не только еще, но я знаю, спортивная, художественная, научная. Чувствуете, да, что вроде как легче принять такое выкование, но все мы согласны, что у нас есть какая-то энергия, мы называем некоторые энергичными, некоторые менее энергичными. Но их энергия, это, конечно, да, энергия каких-то дел, свершений. Фрейд изгнал Юнга довольно с большим скандалом из, из психоанализа вообще, запретил ему употреблять это слово. Юнг придумал слово «аналитическая психология». Почему? Потому что Фрейд, я здесь на стороне Фрейда, справедливо указывает Юнг, вы теряете проблему. В вашем толковании не остается места проблеме, не остается места конфликту. Какой цензуре придет в голову подавлять энергию творчества и художественности? А мы имеем дело с людьми больными, несчастными, врачи же, и Юнг тоже психиатр, и Фрейд психиатр. И к ним на прием здоровые люди поначалу попадали, это потом пошла мода здоровым людям психоаналитиков, а тогда этого не было. Это было, в общем-то, немножко позор, что человек к психиатру обращается. И люди страдают, и наша культура вся страдает, она вся пронизана репрессией, как он говорит. Он как бы был борец, ну, мог и борец, но борец против репрессии культуры. Если бы она изображала человека таким, как он есть, было бы меньше неврозов. Не было бы проблем. Так вся проблема заключается именно в наличии запрещенных видов энергии, которые цензура давит и опускает их бессознательное, а они пытаются прорваться. И Фрейд много внимания уделяет тому, каким образом прорываются эти запрещенные виды энергии из бессознательного. Ну и здесь на первом месте это какое-то художественное творчество, но и долгое, и спорт, в общем-то, и преображенное.
Один отмечает в том, что он не знает, сколько там элементарных частиц нынче, другой уличает это, да, в незнании лжа. И третий говорит, ну, народ что делает? Меряется вот этими. Значит, вот эти идеи Фрейда, они сейчас травмируют культуру. Потому что вот так, под научными спорами Фрейд очень часто видел такую грубую животную подоплеку. Да, не самцов. Фрейду хорошо это удалось в случае, когда речь идет о мужской психологии. Вообще очень хорошо все удалось. Совершенно буксует его теория, когда речь идет о женской психологии. Но мы, наверное, сегодня это не успеем. Значит, следует обязательно остановиться на еще первой топике, мы еще не ушли от нее, но еще время есть. Книги, сборник, поэтому я много не пишу. Очерки о теории сексуальности.
Полностью будет обладать своей матерью. Ну что, мама никуда не
говоря, все время достала его наружку, говорит, да, 24 часа в сутки не прерыв. Вот он полностью обладает матерью. Ему больше ничего не надо, он счастлив. Но маме хочется еще чего, она ему укладывает в постель. Ребенок не хочет оставаться одним. Он поднимает вой. Но в терминологии Фрейда он замечает, что у него есть соперник-отец, к которому по двум причинам он не может относиться враждебно. Первая причина – это то, что отец гораздо сильнее пятимесячного младенца. Вторая причина – это то, что папа очень интересная и приятная штучка. Папа тоже очень хорошо может играть, и вертеть, и зажать на плечи, и подстакивать, и мячик, и футбол. Поэтому с папой надо дружить. Это вот уже у пятимесячного, ну я, может быть, утрирую, годовалого ребенка, конфликт между двумя отношениями к отцу. Какой же должен быть еще огромный конфликт у него с тем, что он не может выразить вот этих своих чувств? И тут мы видим рождение важнейшей идеи, идеи идентификации. Напишите это слово или неохота, но идентификация. Это способ выйти здоровым психически, целым и невредимым из ситуации Эдипа комплекса. Маленький Петенька сначала, вот на стадии Эдипа комплекса еще, говорит, и большинство родителей подтверждают, что их мальчики говорили, их дети, мальчики говорили эти слова, вырасту и женюсь на маме. У кого нет мальчиков из вас, скорее всего, услышит от своего отца эту фразу. Ну, родители говорят, Петенька, зачем же жениться тебе на маме? Ты женишься на Машеньке. Петенька новая машина говорит, нет, я женюсь на маме. Ему это очень важный тип в комплекс. Ему говорят, Петенька, ну что ты, мама к тому времени уже будет старенькая, ты уже, а вот Машенька будет красавицей. Потом мама, ну, за папой будет ухаживать она. Какое-то время Петенька сопротивляется, затем он переформулирует, всего лишь переформулирует то же самое свое утверждение и говорит, я вырасту и буду как папа. Это он сказал, я вырасту и женюсь на маме, но сказал другими словами, я вырасту и буду как папа. Папа в восторге, говорит, Петенька, да мы с тобой на лодке, да мы с тобой в поход, да мы с тобой на шахматный турнир. Одно дело жить на маме, другое дело был как папа, а? Сравним. Хочу тут отвлечься и сказать, что вот это вот момент идентификации ребенка с отцом, я буду как папа, которое он проносит всю жизнь, есть здоровое и необходимое для здоровья психики выхождение из вот этого эдипового комплекса, который есть у каждого, ну, мальчика. А девочка при этом очень не меняется. Что происходит, к сожалению, достаточно часто, сейчас я немножко потрачу времени, на ситуацию, которую довольно часто вижу в жизни, когда папа сделал Петеньку, у Петеньки осталась мамочка, конечно, потом папа сделал ноги, и мамой стала бабушка, потому, ну, мама, понятно.
живет в семье из двух женщин, они, конечно, понимают, что он мальчик, и они, конечно, не идиотки, они покупают ему там солдатиков, все-то они все правильно вроде как делают. Но вот этот момент, Петенька говорит, я выросла и женюсь на маме, проходит совершенно не по-другому. Они, разумеется, отвечают ему: Петенька, нет, когда ты вырастешь, ты женишься на Машеньке и все такое. Дальше Петенька переформулирует это: я вырасту и буду как папа. И обе они в один голос: Петенька, ни в коем случае. Твой папа был негодяй. Ну и это приводится, так сказать, во-первых, обширные вокальные данные этих исполнительниц. Во-вторых, обширный вокабуляр используется. Из всего этого Петенька выносит одно железное утверждение, которое проносит всю жизнь: я вырасту и буду негодяем, как папа. Потому что мой папа был негодяем, а я хочу быть как папа. Все, вот женщины потеряли своего ребенка. Потом удивляются, да, плохие оценки.